Глава 11. Завещание Корнелия Ван Бирля. Роза не ошиблась. Судьи пришли на другой день в Бойтенгоф для допроса Корнелия Ван Бирля. Впрочем, допрос не был продолжителен, потому что было ясно доказано, что Корнелий держал у себя в доме роковую переписку братьев Виттов с Францией. Он не отпирался. Только сомнительно было в глазах судей то, что эта переписка была вручена ему крестным отцом его, Корнелием Виттом. Но так как со смертью двух мучеников Корнелию Ван Бирлю нечего было щадить, то он не только не скрыл, что сверток был вручен ему лично самим Корнелием, но даже рассказал, как, когда и в каких обстоятельствах этот залог был ему вверен. Эта откровенность замешивала крестника в преступлении его крестного отца. Единомышленность Корнелия и Корнеля была очевидна. Корнелий недовольствовался этим признанием, он сказал всю истину в отношении своих склонностей, привычек, связей. Он объявил о своем равнодушии к политике, о своей любви к наукам, искусствам, занятиям и цветам. Он рассказал, что с того дня, как Корнель поручил ему этот пакет, он не только не был тронут, но он даже и не видал его. Ему заметили на это, что невозможно, чтобы он говорил правду, потому что эти бумаги были заперты именно в том ящике, в котором он ежедневно шарил руками и осматривал его. Корнель отвечал, что это было справедливо, но что он шарил в нем для того только, чтобы чувствовать, довольно ли сухи его луковицы, и наблюдал за тем, не начинают ли они давать отростков. Ему и на это отвечали, что здравый смысл не может допустить, чтобы поверить мнимому его равнодушию к этому свертку, потому что невозможно, чтобы он получил подобную вещь из рук своего крестного отца, не зная ее важности. На что он отвечал, что его крестный отец Корнель слишком любил его, а главное, был человек слишком умный, чтобы сказать ему о содержании этих бумаг, что послужило бы к нарушению спокойствия их временного хозяина. Ему заметили, что если бы Вит имел подобные мысли, он присоединил бы к свертку свидетельства, доказывающее, что его крестник был совершенно чужд этой переписке, или написал бы ему во время своего заключения письмо, которое могло бы служить к его оправданию. Корнелий отвечал, что, конечно, его крестный отец не подозревал никакой опасности, которой мог бы подвергнуться его пакет, спрятанный в ящике, на который весь дом Ван Бирля смотрел как на святыню, подобную Ноеву ковчегу, и потом считал всякое свидетельство лишним. Что касается до письма, он неясно припоминал себе, что за минуту до его ареста, когда он любовался своими самыми редкими луковицами, камердинер Иоанна Витта вошел в сушильню и подал ему записку, но что от всего этого у него осталось темное воспоминание, подобно сновидению, а что касается до записки, может быть, она и найдется, если хорошенько поискать ее». Узнать что-либо от Краке было невозможно, потому что он бежал из Голландии. Отыскать же записку так мало надеялись, что не взяли даже на себя труда искать ее. Сам Корнелий не особенно настаивал на этом, потому что предполагал, что эта бумажка, если даже и найдется, то очень могло быть, что она не имела никакого отношения к роковому пакету, первой причине его заключения. Судьи хотели показать вид, что желают, чтобы Корнелий употребил более стараний на свою защиту. Они были к нему так благосклонны и милостивы, как бывают судьи, принимающие участие в обвиненных, или как победитель, побивший своего противника и не имеющий нужды вредить ему тогда уже, когда тот очутился в его власти. Корнелий отвергнул это ложное покровительство и отвечал в последний раз с благородством мученика и спокойствием праведника. «Вы у меня спрашиваете, милостивые государи, о таких вещах, на которые я не могу ничего сказать, кроме истины, и потому я готов ее высказать. Я получил сверток таким образом, как уже сказывал вам об этом прежде. И теперь говорю как пред лицом Бога, что мне было неизвестно заключавшееся в нем, как неизвестно оно было бы и до сих пор, если бы только в день моего ареста я не узнал, что это была переписка покойного крестного с маркизом Лувуа. Божусь, что я еще не знаю, как могли открыть, что этот сверток находится у меня в доме, и главное, как могу я быть обвинен за то, что принял вверенный мне пакет от славного и несчастного восприемника». Вот чем ограничивались оправдания Корнелия. Судьи начали собирать голоса. Они решили, что малейшее проявление гражданской смуты пагубно и воскрешает войну, прекращение которой составляет общую пользу. Один из них, человек, известный глубокомысленностью своих соображений, заметил, что этот, по-видимому, так равнодушный молодой человек должен быть очень опасен, потому что, наверное, скрывает под наружным хладнокровием пламенное желание отмстить за Виттов, его родственников. Другой заметил, что страсть к тюльпанам много согласуется со страстью к политике, и что в истории найдется много доказательств, что многие опасные люди предавались более или менее садоводству, как будто это было их всегдашним занятием, хотя они были заняты совсем другим. Доказательством этому служит Тарвиний Древний, возделывавший мак в Габии, и великий Конде, поливавший свою гвоздику в Винсенском замке в то время, когда первый задумывал свое возвращение в Рим, а второй — бегство из темницы. Судья вывел из этого следующее заключение. Или Корнелий ван Бирль любит тюльпаны, или любит политику. В том и другом случае он солгал. Во-первых, потому что письма, найденные у него, доказывают, что он занимался политикой. А рядом с этим видно, что он занимался тюльпанами. Луковицы служат тому доказательством. Самая суть заключается в том, что Корнелий ван Бирль занимался в одно время тюльпанами и политикой, и потому должен быть причислен к породе земноводных разнородного сложения, трудящихся с равным рвением для политики, как и для садоводства, что делает особенно разительным сходство его с людьми самыми опасными для спокойствия народного, и которые совершенно подобны по духу Тарквинию Древнему и Конде, упомянутым в вышесказанном примере. Вывод всех этих рассуждений был, конечно, тот, что его светлость, штатгальтер Голландии, будет совершенно благодарен судьям города Гааги, которые облегчили его владычество над семью Соединенными Штатами, уничтожив до последнего зародыша возмущение против его власти. Этот довод имел перевес над всеми прочими, и чтоб уничтожить совершенно семя раздора, смертный приговор был единогласно произнесен против Корнелия ван Бирля, пойманного и уличенного в том, что под прикрытием садоводства он участвовал в гнусных интригах и постыдных заговорах господ Витов против голландской нации и в их тайных сношениях с враждебной Францией. В приговоре было прибавлено, что вышеупомянутый Корнелий ван Бирль будет извлечен из темницы Бойтенгоф, чтобы отвезти его на эшафот, сооруженный на площади того же имени, где исполнитель верховной власти отсечет ему голову. Так как это совещание было очень серьезное и заняло более получаса времени, то узник был отведен в темницу. Туда пришел уполномоченный правительством, чтобы прочесть ему приговор. Тюремщик Гриф лежал в постели от лихорадки, бывшей следствием его ушиба. Ключи его перешли в руки одного из его помощников. Позади этого слуги, который ввел чиновника, несколько в отдалении стояла Роза, прекрасная фрисландка, прикрывавшая платком рот, чтобы заглушить свои вздохи и рыдания. Корнелий слушал приговор с лицом скорее удивленным, чем печальным. По прочтении его чиновник спросил у него, может ли он сказать что-нибудь на это.
«О, нет», — отвечал он. «Признаюсь, что между различными родами смерти я никогда бы не подумал об этой».
На этот ответ чиновник поклонился Корнелию ван Бирлю с почтением, которое этого рода исполнители законов всегда питают к великим преступникам всех родов. И когда он готов был выйти, Корнелий сказал:
«Кстати, сударь, могу ли вас спросить, какой день назначен для этого?»
«Сегодня», — отвечал чиновник, несколько смущенный хладнокровием осужденного. Рыдание раздалось в дверях. Корнелий нагнулся, чтобы видеть, кто это так плачет, но Роза угадала его движение и спряталась за угол.
«А в котором часу будет казнь?»
«В 12, сударь».
«Черт возьми!» — заметил Корнелий. — Я слышал, кажется, минут 20 тому назад, как било 10 часов.
Мне некогда терять времени. — Чтобы примириться с Богом, сударь, — заметил чиновник, кланяясь до земли. — Вы можете потребовать священника, какого вам будет угодно. Произнося эти слова, он вышел, пятясь задом. Заменяющий должность тюремщика готов был за ним последовать, когда белая и трепещущая ручка поместилась между этим последним и дверью. Корнелий видел только золотой кокошник с белыми кружевными лопастями, убор фрисландок. Он слышал только шепот на ухо тюремщика, и этот последний вложил тюремные ключи в протянутую к нему белую ручку и, сойдя несколько ступеней, сел на лестнице, и таким образом оставался на стороже вверху, между тем, как цепная собака исполняла свою должность внизу. Тогда золотой кокошник обратился к Корнелию, и он мог узнать лицо, омоченное слезами и совершенно залитые ими голубые глаза прелестной розы. Молодая девушка подошла к Корнелию, сжимая обеими руками свою взволнованную грудь. «О, сударь, сударь!» — говорила она, и она не могла окончить. «Мое милое дитя», — возразил тронутый Корнелий, — «чем могу я вам служить? Только предупреждаю вас, что мое могущество теперь на земле очень ограничено». «Сударь, я пришла просить у вас одной милости», — сказала Роза, протягивая руки наполовину к Корнелию, наполовину к небу.
«Не плачьте так, Роза», — сказал узник. «Ваши слезы меня более трогают, чем моя близкая кончина. И вы знаете, что чем более заключенный невинен, тем с большим спокойствием и большей радостью должен умереть он, потому что умирает мучеником».
«Ну же, перестаньте плакать и сообщите мне ваше желание, прекрасная Роза». Молодая девушка опустилась на колени. «Простите моему отцу», — сказала она.
«Вашему отцу?» — возразил удивленный Корнелий.
«Да, он был груб с вами, но он таков от природы. Обращение его было грубо не с одними вами, а со всеми».
«Он наказан, милая Роза, случившимся с ним несчастьем более, чем того заслуживал».
«Благодарю вас», — отвечала Роза. «Теперь скажите, не могу и я, в свою очередь, сделать для вас чего-нибудь?»
«Осушите свои прекрасные глазки, милое дитя», — отвечал Корнелий со своей кроткой улыбкой.
«Но для вас... для вас...»
«Тот, кому остается жить только один час, был бы большим эгоистом, если бы стал требовать для себя чего-нибудь, милая Роза».
«А священник, которого вам предлагали...»
«Я любил Бога всю мою жизнь, Роза. Я любил Его в Его творениях, благословлял Его волю. Я в мире с Богом. Поэтому я не потребую от вас священника.
Последняя мысль, Роза, меня занимающая, относится к прославлению дел Божьих. Помогите мне, мой милый друг, прошу вас, в исполнении этой последней мысли». «А, господин Корнелий, говорите, говорите!» — вскричала молодая девушка, утопая в слезах.
«Дайте мне вашу хорошенькую ручку и обещайтесь не смеяться, дитя мое».
«Смеяться?» — вскричала с отчаянием Роза. «Смеяться в подобную минуту? Но вы, стало быть, не смотрели на меня, господин Корнелий?»
«Я смотрел на вас, Роза, простыми глазами и умственными. Никогда не встречал я женщины прекраснейшей, с душою более возвышенной, чем вы. И если я не хочу продолжать смотреть на вас с этой минуты, то простите меня, это потому что, расставаясь с жизнью, я не хочу оставлять за собою сожалений». Роза содрогнулась. В то время как заключенный произносил эти слова, пробило 11 часов на башне Бойтенгофа.
«Да-да, поспешим», — сказал он. «Вы правы, Роза».
Тогда он вынул из-под платья, куда он снова их спрятал, когда удостоверился, что у него не будут делать обыска, бумажку, в которой были завернуты три луковицы.
«Мой добрый друг», — сказал он, — «я очень любил цветы. Тогда я не знал еще, что можно любить что-нибудь другое. О, не краснейте, не отворачивайтесь, Роза, хотя бы я и сделал вам признание в любви. Это не могло бы иметь последствий, мое бедное дитя, и там, на площади Бойтенгофа, готовится острая сталь, которая через 60 минут накажет меня за мою дерзость. Итак, Роза, я любил цветы и открыл, по крайней мере, надеюсь открыть, тайну большого черного тюльпана,
создание которого считалось до сих пор невозможным, и за который, вам может быть известно, назначена обществом садоводов Гарлема награда в 100 000 гульденов. Эти 100 000 гульденов, Богу известно, что не о них сожалею я, здесь, в этой бумажке.
Они заключаются в этих 3 луковицах, которые вы можете взять, Роза, потому что я вам отдаю их.
Господин Корнелий, о, вы можете их взять, Роза, и никого этим не обидите. Отец мой и мать моя умерли. Я никогда не имел ни брата, ни сестры, никогда не любил никого. И если кем-нибудь был любим, то, по крайней мере, это мне неизвестно. Вы видите, Роза, что я никого не имею, и что в этот час вы одни явились в мою темницу, предлагая мне утешение и помощь.
Но, сударь, 100 000 гульденов.
Будем благоразумны, милое дитя, — сказал Корнелий. 100 000 гульденов составят прекрасное приданное вашей красоте, и вы получите их, потому что я не ошибаюсь в моих луковицах.
Поэтому, когда вы их получите, милая Роза, я предлагаю вам взамен этого одно только условие, чтобы вы вышли за честного молодого человека, любимого вами, и который бы любил вас так, как я любил цветы. Не прерывайте меня, Роза, мне остается жить только несколько минут.
Бедная девушка задыхалась от рыданий. Корнелий взял ее руку.
«Выслушайте меня», — продолжал он. «Как должно действовать? Вы возьмите земли в моем саду в Дордрехте, с гряды № 6, которую спросите у Буттройсгейма, моего садовника. Потом посадите эти 3 луковицы в глубокий ящик, и они расцветут в будущем мае месяце, то есть через 7 месяцев. Когда цветок покажется на своем стебле, охраняйте его ночью от холода, днем от солнца. Я уверен, что он распустится черный. Тогда вы дадите знать президенту общества в Гарлеме.
Он велит общему собранию убедиться в подлинности цвета, и вам выдадут 100 000 гульденов.
Роза глубоко вздохнула. «Теперь», — продолжал Корнелий, отирая слезу, дрожавшую на краю его ресницы, и вынужденную более горестной мыслью, что он не увидит, как расцветет его чудный черный тюльпан, чем разлукой с жизнью, «я больше ничего не требую, кроме того, чтобы назвали этот тюльпан «Роза Берленсис», то есть чтобы он напоминал в одно время мое и ваше имя. Вы, вероятно, не знаете по-латыни и забудете это слово. Достаньте мне карандаш и бумажку, чтобы я мог вам записать его».
Роза зарыдала и подала ему книжку, переплетенную в темный софьян с заглавными буквами «К.В.».
«Что это такое?» — спросил узник. «Увы», — отвечала Роза, — «это Библия вашего крестного отца Корнеля Витта. Он почерпал в ней силу противостоять пытке и выслушать не бледнее свой приговор. Я нашла ее в этой комнате после смерти мученика и берегу как святыню. Сегодня я хотела передать вам ее, потому что мне казалось, что в этой книге заключается божественная сила. Вы не имели надобности в этой силе, поселенной в вас Богом. Да будет ему хвала. Напишите на ней, господин Корнелий, что вы полагаете нужным, и хотя я, к несчастью, не умею читать, но то, что вы напишете, будет выполнено».
Корнелий взял Библию и почтительно поцеловал ее.
«Чем же напишу я?» — спросил он.
«В Библии есть карандаш», — сказала Роза. «Он был в нее вложен, и я сберегла его».
Это был карандаш, подданный Иоанном Виттом брату и не взятый обратно. Корнелий взял его и на 2-м листке, потому что, вероятно, помнят, что 1-й был вырван, написал, готовый идти на смерть, подобно своему крестному отцу, почерком не менее твердым. «Сего 23 августа 1672 года, готовый отдать душу Богу на эшафоте, хотя и невинный, я завещаю Розе Гриф 3 луковицы, единственное богатство, оставшееся мне от всех моих земных сокровищ, подлежащих конфискации правительства, которые, по моему убеждению, должны в будущем мае месяце произвести большой черный тюльпан, цель премии, утвержденной обществом садоводов Гарлема, и желаю, чтобы она получила вместо меня назначенные 100 000 гульденов как единственная моя наследница, с одним только условием — выйти замуж за молодого человека около моих лет, любящего и любимого ею, и назвать большой черный тюльпан, 1-й в своем роде,
Розой Берлензис, то есть ее именем и моим вместе. Да почию я милостью Божией, а она доживет его благодатью. Корнелий ван Бирль. Потом, подавая Библию Розе, он сказал: «Прочтите».
«Увы», — отвечала молодая девушка, — «я уже вам сказывала, что не умею читать».
Тогда Корнелий прочел молодой девушке написанное им завещание. Рыдания бедной девушки усилились еще более.
«Принимаете ли вы мои условия?» — спросил узник, грустно улыбаясь и целуя кончики дрожащих пальчиков прелестной фрисландки. «О, я не могу этого сделать, сударь!» — прошептала она.
«Не можете, а почему же, дитя мое?»
«Потому что есть условия, которых я не могу выполнить».
«Какие же? Я, кажется, написал нетрудные в нашем контракте».
«Вы даете мне эти 100 000 гульденов как приданное?»
«Да».
«И чтобы я вышла за любимого мною человека?»
«Конечно».
«Поэтому, сударь, эти деньги не могут мне принадлежать. Я никогда никого любить не буду и не выйду замуж».
И после этих слов, с трудом произнесенных Розой, колени ее подкосились, и она едва не лишилась чувств. Корнелий, испугавшийся ее бледности и изнеможения, готов был взять ее в свои объятия, когда тяжелые шаги, сопровождаемые шумом и лаем собаки, раздались на лестнице.
«За вами идут!» — вскричала Роза, ломая руки. «Боже мой! Боже мой! Не нужно ли вам еще что-нибудь сказать мне, сударь?»
И она упала на колени, опустивши голову на руки и задыхаясь от слез и рыданий. «Я прошу вас бережно спрятать ваши 3 луковицы и заботиться о них, следуя моим предписаниям, ради любви ко мне. Прощайте, Роза».
«О, да», — сказала она, не приподнимая головы. «Я исполню все сказанное вами, исключая замужество», — прибавила она тихо. «Потому что это, божусь, мне невозможно».
И она спрятала на своей трепещущей груди сокровище Корнелия. Шум, слышанный Корнелием и Розой, произведен был чиновником, пришедшим за узником в сопровождении палача, стражи, назначенной для охранения эшафота, и любопытных из числа людей, живущих при темнице. Корнелий без робости, равно и без наглости, встретил их скорее как друзей, чем угнетателей, и подчинился всему, чего требовали эти люди, исполнявшие свой долг. Потом, взглянув сквозь решетчатое окно, увидел на площади эшафот, шагах в 20 далее виселицы, с которой по приказанию штатгальтера были сняты поруганные останки братьев Виттов. Когда должно было идти к лестнице вслед за стражей, Корнелий искал глазами ангельского взгляда Розы, но за шпагами и штыками он мог только разглядеть распростертое тело возле деревянной скамьи и безжизненное лицо, до половины закрытое длинными волосами. Но даже падая без чувств, Роза, повинуясь желаниям друга, прижала руку к своему бархатному корсажу и в отсутствии жизненных сил продолжала инстинктивно оберегать драгоценный залог, вверенный ей Корнелием. Выходя из темницы, молодой человек мог видеть в судорожно сжатых руках Розы желтый листок Библии, на котором с таким болезненным усилием написал Корнель Витт несколько строк, которые спасли бы Корнелия, если бы он прочел их.